Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора первоначального общества «Кольев Кейсвиль» и «Фрут Хайтс», штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – Генри Б. Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Мы приветствуем вас сегодня на второй общей сессии 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Айринга, вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах Колиев в различных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора первоначального общества «Кольев Кейсвиль» и «Фрут Хайтс», штат Юта, под руководством Колин Педок, за органом Линда Маргетс. Хор откроет эту службу гимном «Божие я дитя». Вступительную молитву произнесет старейшина Джеймс М. Данн, член Кворума 70.
As he has sent me here, as he Our Heavenly Father,
наш Небесный Отец, в это время неопределенности и смятения, как же мы благодарны за то, что можем сидеть вместе с апостолами и пророками, которые изрекают Твое Слово со властью в эти дни. Как же мы почтены тем, что мы знаем истинную природу Твою и Твоего Сына. Мы благодарим Тебя за этот сладостный дух, который пришел благодаря пению этих детей. Мы просим Тебя благословить этих детей и открой перед ними будущее. Помоги нам, пожалуйста, учить их и благословлять их, чтобы помочь им встретить будущее. Мы просим Тебя, благослови нас на этом собрании Духом, чтобы мы могли познать истину. Благослови, пожалуйста, нас знанием, что мы все Твои дети, и что Ты любишь всех Своих детей. Помогай нам, пожалуйста, всегда помнить об этом, и чтобы мы помогали друг другу. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, всех, кто участвует в этой сессии, кто выступает и кто исполняет музыку. Благослови нас, пожалуйста, во всем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Президент Монсон попросил меня, представителя поддержки голосованием, представителей высшей власти церкви, зональных представителей кворумов 70, а также генеральное президентство вспомогательных организаций церкви. Далее хор исполнит гимн «Божественный свет», и после гимна выступят старейшины Джозеф Б. Вертлин и Джеффри Р. Холланд из кворума 12 апостолов. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений, и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беньона Аринга как первого советника в Первом Президентстве, и Дитера Фридриха Ухдорфа как второго советника в Первом Президентстве. Кто за? Прошу поднять это. Те, кто против, могут выразить несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента кворума 12 апостолов, а следующих старейшин в качестве членов этого кворума. Бойда К. Пекера, Л. Тома Перри, Рассела М. Нельсона, Далина Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Джозефа Б. Вертлина, Ричарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлса, Джеффри Р. Холланда, Дэвида А. Беднера, Квентина Л. Кука и Д. Тодда Кристоферсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в Первом Президентстве и 12 апостолов, как пророков, провидцев, носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если такие есть, прошу показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили старейшину Эрла К. Тинги от обязанностей члена президентства кворума в 70, а также старейшин Эрла Тинги и Шерлона Чайлда от обязанности членов первого кворума 70, и назначили их почетными представителями высшей власти церкви. Предлагается, чтобы мы освободили старейшин Джеральда Лунда и Роберта Стюара от обязанности членов второго кворума 70. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их прекрасное служение, покажите это. Предлагается освободить старейшин Хорхе Рохаса и Ламар Слайта с 1 ноября 2008 года от обязанностей зональных представителей кворума в 70. Те, кто желают выразить свою благодарность этим братьям, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали старейшину Джея и Дженсона в качестве члена президентства кворума в 70. Кто за, пожалуйста, покажите это. Если есть кто против, покажите. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, зональных представителей кворума в 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви по состоянию на настоящее время, покажите, кто за. Те, кто против, могут выразить несогласие. Президент Монсон, насколько я мог заметить, голосование в конференц-центре прошло единогласно в поддержку всех предложений. Спасибо вам, братья и сестры, за вашу поддержку голосованием, вашу веру, преданность и молитвы.
When I was young,
в молодости я обожал играть в спортивные игры. И у меня много ярких воспоминаний о тех днях. Но не все они приятны были. Помню, в один день моя футбольная команда проиграла трудный матч. Я пришел домой совершенно обескураженный. Мама была дома. Она выслушала мою горькую историю. Она учила своих детей верить в себя и друг друга, и никого не винить в своих бедах, и отдавать все силы тому, чем занимаешься. Когда мы падали, она ожидала, что мы поднимемся и продолжим путь. Поэтому совет, который дала мне тогда мама, не был для меня совсем уж неожиданным. Он остался со мной на всю жизнь. Она сказала: «Джозеф, что бы ни случилось, не вешай носа». Я часто размышлял над этим советом. Думаю, что она имела в виду, что у каждого в жизни бывают взлеты и падения. Бывают времена, когда кажется, что не поют птицы, не звонят колокола. Все же, несмотря на уныние и горечь, самые счастливые люди, похоже, извлекают из трудностей какие-то уроки и в результате становятся сильнее, мудрее и счастливее. Кто-то, может, думает, что представители высшей власти церкви редко испытывают боль, страдания или горе. Ах, если бы это было так. При том, что каждый из сидящих сегодня в президиуме познал обильную долю радости, он также испил глубокую чашу разочарований, горести и потерь. Господь по мудрости своей никого не ограждает от скорби и печали. Для меня Господь открывал небесные отверстия и изливал на меня и мою семью благословения, кое я не в силах описать. При этом у меня, как и у многих других, были периоды, когда казалось, что такой тяжести на сердце я не вынесу. В такие моменты я вспоминаю светлые дни своей юности, изрядно омрачавшиеся поражениями в футбольных матчах. Как же мало я знал о том, что ждет меня в последующие годы. Но всякий раз, когда мне выпадали периоды горя и печали, мне вспоминались мамины слова: «Что бы ни случилось, не вешай носа». Как же нам не вешать носа в дни скорби? Это невозможно, по крайней мере, в тот момент. Не думаю, что моя мама предполагала, чтобы мы подавляли уныние или отрицали реальность боли. Не думаю, что она предлагала нам скрывать неприятные истины под маской притворной радости. Но я твердо знаю, что то, как мы реагируем на беду, очень сильно влияет на то, сколь успешной и счастливой будет наша жизнь. Если правильно подходить к бедам, то наши самые трудные времена могут стать временами величайшего роста, а это, в свою очередь, приведет нас к великому счастью. За долгие годы я усвоил несколько полезных вещей, которые помогают мне в периоды невзгод и испытаний. Я хотел бы поделиться ими с вами. Первое, что мы можем сделать, это научиться смеяться. Вы видели когда-нибудь рассерженного водителя, который, когда кто-то допускает ошибку, реагирует так, будто человек оскорбил его честь, его семью, его собаку и всех его предков, вплоть до Адама? А приходилось ли вам видеть дверцу навесного шкафа, оставленную открытой в неподходящем месте и в неподходящее время, которая становилась предметом проклятий, осуждений и мщения со стороны жертвы, стукнувшейся об нее головой? На этот случай есть одно средство — научиться смеяться. Помню, как мы набили свой универсал детьми и отправились в Лос-Анджелес. В машине нас было человек 9, не меньше. И мы все время ехали куда-то не туда. Но мы не сердились, а смеялись. С каждым неверным поворотом мы смеялись все громче и громче. Нам не впервые терять дорогу. Однажды, направляясь на юг в Сидр-Сити, мы где-то неправильно свернули и поняли это только через 2 часа, увидев вывеску «Добро пожаловать в Неваду». Мы не рассердились, мы рассмеялись. Поэтому нас редко посещает гнев и возмущение. У нас много веселых воспоминаний. Помню, как наша дочь собиралась на свидание с незнакомцем. Она вся наряженная ждала своего незнакомца, и тут позвонили в дверь. Вошел мужчина, показавшийся чуть староватым, но она старалась быть вежливой. Представив его мне, моей жене и другим детям, она надела пальто и вышла на улицу. Мы видели, как они сели в машину, но машина не трогалась с места. В конце концов, наша дочь с пунцовым лицом выскочила из машины и бросилась в дом. Человек, которого она приняла за романтического незнакомца, на самом деле приехал за другой нашей дочерью, которая согласилась быть приходящей няней у него и его жены. Мы все в воле посмеялись над этим. Мы просто не могли остановиться. Потом, когда за нашей дочерью пришел настоящий незнакомец, я не смог выйти и встретить его, потому что все еще был на кухне. Сейчас я понимаю, что наша дочь могла чувствовать себя униженной и смущенной, но она смеялась вместе с нами, и в результате мы до сих пор со смехом вспоминаем об этом. В следующий раз, когда у вас будет желание застонать, попробуйте рассмеяться. Это продлит вашу жизнь и сделает приятнее жизнь окружающих. Второе, что мы можем сделать, это не забывать о вечном. Вы можете ощутить себя одиноким, когда приходит беда. Вы качаете головой и недоумеваете, почему я? Но стрелка на рулетке невзгод в конечном счете указывает на каждого из нас. Рано или поздно каждый должен испытать горе. От этого никто не застрахован. Я люблю Священное Писание за то, что там есть примеры великих благородных людей, таких как Авраам, Сара, Енох, Моисей, Джозеф, Эмма и Бригам. Каждый из них переживал беду и горе, которые испытывали, укрепляли и оттачивали их характер. Периоды разочарований, страдания и горе — это часть наших жизненных испытаний. Эти испытания, которые часто бывает так трудно перенести в тот самый момент, в результате расширяют наше понимание, формируют наш характер, углубляют наше сострадание к другим людям. Претерпевший великие страдания Иисус Христос понимает наши страдания. Он понимает наше горе. Вот и мы, проходя через трудности, развиваем свое сострадание и понимание других людей. Помните те возвышенные слова Спасителя, обращенные к пророку Джозефу Смиту, когда тот страдал со своими товарищами в удушающем мраке тюрьмы в городе Либерти. «Сын мой, мир да будет душе твоей. Твое несчастье и твои страдания будут лишь кратковременные. И тогда, если претерпишь все это, Бог возвысит тебя до высот. Ты восторжествуешь над всеми твоими врагами». Вооруженный этой вечной перспективой, Джозеф обрел от этих слов утешение. И мы тоже можем. Иногда те самые моменты, которые, кажется, одолевают нас страданием, в конце концов, помогают нам победить. Третье, что мы можем делать, это понять принцип компенсации. Бог компенсирует верным каждую потерю. Отнимаемое у тех, кто любит Господа, будет им возмещено угодным Ему образом. Хотя это может не произойти в желаемое нами время, верные могут не сомневаться. Каждая сегодняшняя слезинка будет в конечном счете стократно возмещена следами радости, слезами радости и благодарности. Одно из благословений Евангелия — это знание о том, что когда завеса смерти сигнализирует о конце нашей земной жизни, жизнь продлится по ту сторону завесы. Там у нас будут новые возможности. Даже смерть не может лишить нас вечных благословений, обещанных любящим Небесным Отцом. Небесный Отец милостив, и поэтому господствует принцип компенсации. Я видел это в собственной жизни. У моего внука Джозефа аутизм. Для его родителей это был настоящий шок. Они понимали, что Джозеф никогда не станет таким, как другие дети. Они понимали, что это будет значить не только для Джозефа, но и для всей семьи. Но какую же радость он нам доставляет? Детям, страдающим аутизмом, трудно выражать эмоции. Но каждый раз, когда я бываю с Джозефом, он крепко меня обнимает. При всех проблемах и испытаниях, он наполняет нашу жизнь радостью. Родители поощряют его занятия спортом. Начав играть в бейсбол, он был в дальней части поля. Не думая, чтобы он понимал, что нужно бежать за мячом, он придумал гораздо более эффективный способ игры. Когда мяч летит в его сторону, Джозеф провожает его взглядом, потом вынимал из кармана другой мяч и бросал его нападающему. Любые беспокойства, связанные с воспитанием Джозефа, которые могут быть у его семьи, любые жертвы, которые они приносят, компенсируются десятикратно. Благодаря этому избранному духу его родители многое узнали о детях-инвалидах. Они своими глазами видят великодушие и сострадание семьи, соседей и друзей. Они радуются успехам Джозефа. Они восхищаются его добротой. Четвертое, что мы можем сделать, это возложить свое упование на нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Господь Иисус Христос, наш друг, утешитель и ходатай. Он хочет, чтобы мы были счастливы, Он хочет, чтобы мы добились успеха. Если мы выполняем свою часть, к делу подключается Он. Тот, кто не зашел ниже всего, придет к нам на помощь. Он утешит, поддержит нас, Он усилит нас в наших слабостях и укрепит нас в нашем горе. Он превратит все слабое в сильное». Одна из наших дочерей после рождения ребенка серьезно заболела. Мы молились за нее, ухаживали за ней и поддерживали ее, как только могли. Мы надеялись, что она получит благословение и исцеление. До дней превращались в месяцы, а месяцы — в годы. Однажды я сказал ей, что с этим недугом ей, возможно, придется бороться до конца жизни. Помню, как однажды утром я взял небольшую карточку, вставил ее в свою печатную машинку. Среди слов, которые я написал для нее, были такие. «Вот простой секрет. Возложи свое упование на Бога. Делай все, что от тебя зависит. Остальное оставь Ему». И она возложила свое упование на Бога. Но ее недуг оставался с ней многие годы. Господь благословлял ее угодным образом, и в конце концов к ней вернулось здоровье. Зная свою дочь, я полагаю, что даже если бы она так и не получила облегчение, она бы все равно верила в своего Небесного Отца и оставляла ему остальное. Хотя моя мама давно ушла за своей вечной наградой, ее слова остаются со мной. Я до сих пор помню ее совет, данный в тот день, когда моя команда проиграла футбольный матч. «Что бы ни случилось, не вешай носа». Я знаю, почему во всем должна быть противоположность. Беда, если к ней правильно отнестись, может стать благословением в нашей жизни. Мы можем научиться не вешать носа. Если мы полюбим юмор, будем помнить о вечной перспективе, понимать принцип компенсации, приближаться к нашему Небесному Отцу, то сможем пережить трудности и испытания. Мы можем сказать, как сказала моя мама, «Что бы ни случилось, не вешай носа». Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Среди нас, апостолов Церкви, нет более возлюбленного брата, чем Джозеф Виртлин. Мы восторгаемся его проповедями. Когда Адам и Ева по своей воле вступили в земную жизнь, они знали, что в этом телестиальном мире будут тернии и чертополохи разного вида. Возможно, самым трудным обстоятельством, которое они там обнаружили, стало не множество проблем и опасностей, но то, что они теперь были удалены от Бога, были изолированы от того, с кем они ходили и беседовали, и кто давал им наставления лицом к лицу. После этого сознательного выбора, как говорят летописи сотворения, они не видели Его, ибо они были изгнаны из присутствия Его. Из всего с чем они столкнулись, это, должно быть, беспокоило их больше всего. Но Бог знал, с какими испытаниями им доведется столкнуться. И, конечно же, Он знал, как им будет иногда одиноко и тревожно. И Он постоянно наблюдал за своей растущей земной семьей, всегда слушал их молитвы, посылал пророков, а позже апостолов, чтобы наставлять их и вести по жизни. А во времена особой нужды Он также посылал ангелов, божественных посланников, чтобы благословить своих детей, заверить их, что небеса всегда рядом, что Его помощь всегда очень близка. И действительно, вскоре после того, как Адам и Ева оказались в одиноком и мрачном мире, ангел явился им и разъяснил им значение их жертвоприношения и искупительную роль обещанного Спасителя, которому надлежало прийти. Когда же приблизился момент пришествия этого Спасителя, ангел был послан, дабы возвестить Марии, что ей предстояло стать матерью Сына Божьего. Затем сонным ангелов было поручено петь в ту ночь, когда родился младенец Иисус. Вскоре после этого ангел возвестил Иосифу, что новорожденный в опасности, и их небольшая семья должна бежать в Египет, где они были бы в безопасности. И когда можно было возвращаться, ангел передал эту весть семье, и все трое возвратились на землю своего наследия. С самого начала и в разные устроения Бог использовал ангелов как своих уполномоченных посланников, передавая через них любовь и заботу о своих детях. Время, отведенное нам здесь, не позволяет даже поверхностно проанализировать случаи в Священном Писании или в нашей собственной хронологии последних дней, где есть так много упоминаний об ангелах, служащих жителям Земли. Это действительно ценное учение и насыщенная история. Обычно эти существа остаются незамеченными, но иногда их видят. В любом случае, видимы или невидимы, они всегда рядом. Иногда они выполняют очень важные поручения, имеющие значение для целого мира. Но временами их послания имеют более личный характер. Иногда цель служения ангелов — предупредить. Но чаще всего она состоит в том, чтобы утешить, проявить в какой-либо форме милосердное внимание, обеспечить руководство в трудные времена. Когда в своем сне Легий оказался в месте, внушающем страх, темной, страшной пустыне, как он описывает, его там встретил ангел, одетый в белую одежду. И, обратившись ко мне, пишет Легий, он велел мне следовать за ним. Легий послушался и последовал за ним в безопасное место и, в конечном счете, оказался на пути спасения. Все мы на своем жизненном пути оказываемся в темных и страшных местах, в обстоятельствах, внушающих горе, страх или разочарование. Наш сегодняшний день наполнен глобальными бедствиями вследствие финансового кризиса, энергетических проблем, терактов и природных катаклизмов. Они заставляют человека и целые семьи беспокоиться не только о крыше над головой, не только о еде, но также об окончательной безопасности, о благополучии наших детей и о пророчествах последних дней в отношении нашей планеты. Есть беспокойства еще более серьезные, чем эти, а иногда и связанные с ними, относительно этического, нравственного и духовного разложения, которое мы наблюдаем в больших и малых сообществах в своей стране и за ее пределами. Но я свидетельствую, что ангелов все еще посылают нам на помощь, так же, как их посылали, чтобы помочь Адаму и Еве, помочь пророкам и даже помочь самому Спасителю мира. Матфей записал в своем Евангелии, что после того, как сатана искушал Христа в пустыне, ангелы приступили и служили Ему. Даже Сын Божий, Сам будучи Богом, нуждался в небесном утешении во время земной жизни. И поэтому ангелы будут продолжать служить праведным до конца времен. Мормон однажды спросил своего сына Морони, который впоследствии станет ангелом, «Прошел ли день чудес, и перестали ли ангелы являться детям человеческим? Или удалил ли он от них силу Духа Святого? И удалит ли он, пока будет пребывать время или существовать земля, и останется хотя бы один человек для спасения на лице земли?» Вот, я говорю вам, нет. Ибо верою совершаются чудеса, и верою являются ангелы и служат людям. Ибо вот они подчинены Христу, чтобы служить по повелению Его Слова, являясь тем, которые обладают сильной верой и крепким умом, и во всем благочестивы. Я прошу каждого, кто меня слышит, набраться смелости, исполниться веры и помнить слова Господа о том, что Он будет сражаться за нас и за наших детей, и за детей наших детей. И что мы должны делать, чтобы удостоиться такой защиты? Мы должны искать усердно, всегда молиться и быть верующим. Тогда все будет содействовать ко благу нашему, если будем ходить праведно и помнить завет, который мы заключили друг с другом. Последние дни не время, чтобы бояться и трепетать, но это время, чтобы верить и помнить наши заветы. Я говорил здесь кратко о небесной помощи, об ангелах, посылаемых, чтобы благословлять нас во время нужды. Но когда мы говорим о тех, кто служит инструментом в руке Божьей, нам напоминают, что не все ангелы находятся по другую сторону завесы. С некоторыми из них мы ходим рядом, мы разговариваем здесь, сейчас, каждый день. Некоторые из них живут по соседству, некоторые из них родили нас. И в моем случае одна из них согласилась стать моей женой. Воистину, небеса кажутся ближе всего к нам, когда мы видим любовь Божию, проявляющуюся в доброте и преданности людей, настолько прекрасных и чистых, что единственный приходящий на ум эпитет — ангельские создания. И в этом же духе позвольте мне поделиться с вами историей о моем друге. А сегодня мы упоминали о хоре такими же словами. И вот я хочу рассказать о друге и коллеге из колледжа при университете имени Бригам Янга, недавно ушедшем от нас Клине Баруси. Я делаю это с разрешения его жены Мэрилин и их семьи. Говоря о своем детстве, прошедшем на крупной ферме в штате Айдахо, брат Барус рассказал об одном поручении, которое он выполнял каждый вечер — собирать коров на дойку. Поскольку коровы паслись в поле, на краю которого протекала коварная река, в хозяйстве Барусов было строгое правило. Во время весеннего паводка детям строго запрещалось идти следом за коровами, прибиравшимися на другой берег реки. Дети должны были всегда возвращаться домой и звать на помощь взрослых. Однажды в субботу, всего через несколько часов, даже дней после его 7-го дня рождения, родители брата Баруса пообещали семье, что все пойдут в кино, если работы на фирме будут закончены вовремя. Но когда молодой Клин пришел на пастбище, он увидел, что коровы, которых он искал, перешли на другой берег, несмотря на то, что вода в реке сильно поднялась. И не желая терять редкую возможность сходить в кино, он решил сам идти за коровами, вопреки многократным запретам. И когда 7-летний Клин направил свою старую лошадь по кличке Беннер вниз в холодный быстрый поток, над поверхностью воды осталась лишь одна голова лошади. Если бы на лошади сидел взрослый человек, он был бы в безопасности. Но юного брата Баруса вода покрыла полностью. И только несколько раз, когда лошадь рывками поднималась, голова Клина показывалась на поверхности, и он успевал сделать глоток воздуха. И далее я продолжу рассказ собственными словами брата Баруса. Когда Баннер, наконец, выбрался на другой берег, я понял, что моя жизнь была в серьезной опасности и что я совершил ужасный поступок. Я сознательно ослушался моего отца. Я чувствовал, что смогу искупить вину только если приведу коров домой в целости и сохранности. Возможно, тогда отец простит меня. Но уже почти стемнело, и я не знал точно, где нахожусь. Я был в отчаянии. Я был весь промокший, замерзший, потерянный и напуганный. Я слез со старого баннера, упал на землю возле его ног и заплакал. В перерывах между горькими рыданиями я пытался помолиться, повторяя то и дело моему небесному Отцу. «Мне так жаль. Прости меня. Я так виноват. Прости меня». Я молился довольно долго. Когда я, наконец, поднял голову, то увидел сквозь слезы фигуру человека, одетого в белое, который шел ко мне. И тогда в темноте я почувствовал, что это наверняка должен быть ангел, посланный в ответ на мои молитвы. Я не двигался и не издавал ни звука по мере того, как фигура приближалась. Я был так поражен тем, что видел. Неужели Бог и вправду послал мне ангела, когда я был таким непослушным? И вдруг знакомый голос произнес: «Сынок, я искал тебя». В темноте я узнал голос моего отца и побежал в его объятия. Он крепко обнял меня, а затем мягко сказал: «Я так волновался. Я рад, что нашел тебя». Я попытался сказать ему, каким виноватым я себя чувствовал, но мои дрожащие губы смогли прошептать всего несколько слов: «Спасибо, темно, боюсь, река, один». Позже тем вечером я узнал, что когда я не вернулся с падбища, отец пошел искать меня. Не найдя ни меня, ни коров, он понял, что я переправился через реку и был в опасности. Поскольку было темно и надо было спешить, он быстро разделся до белого нижнего белья, повесил обувь на шею и поплыл через коварную реку, чтобы спасти непослушного сына. Мои возлюбленные братья и сестры, я свидетельствую об ангелах и небесных, и земных. И при этом я свидетельствую, что Бог никогда не оставляет нас в одиночестве, никогда не оставляет без помощи, когда мы сталкиваемся с испытаниями, и не оставит, пока будет пребывать время или существовать земля, и останется хотя бы один человек или мужчина, женщина, ребенок для спасения на лице земли. В некоторых случаях глобального масштаба или происходящих лично с нами, нам может показаться, что мы удалены от Бога, что небеса закрылись для нас, и мы остались одни в темных и страшных местах. Довольно часто в такие беды мы попадаем по своей вине. Но даже тогда наш общий небесный Отец наблюдает за нами и помогает нам. И всегда вокруг нас есть ангелы, видимые и невидимые, известные и неизвестные, смертные и бессмертные. Давайте же с большой и даже с большей готовностью и с большей благодарностью принимать обещания Бога. Это одно из самых любимых фрагментов президента Монсона. «Я предъеду перед лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую руку. И дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас». чтобы поддерживать вас. И молясь о том, чтобы нас посетили ангелы, давайте и сами будем стараться быть немного больше ангельскими, с добрым словом, крепкой рукой, возвещением веры и завета, который мы заключили. Возможно, тогда мы сможем быть посланниками от Бога, направляемыми на помощь, наверное, ребенку, когда кто-то будет стонать. Темно, боюсь, река один. И об этом я молюсь во имя Святого Иисуса Христа. Аминь.
The choir
and the congregation. Хор, собравшийся, исполнит гимн с более укрепившейся верой благодаря свидетельству старейшина Холланда. Гимн называется «Путь лучезарный, укажи». И после гимна перед нами выступят старейшины Джеральд Коссе и Лоуренс Корбридж, члены кворума 70. И вслед за ними выступит старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член кворума 12 апостолов. Путь лучезарный укажи.
Продолжается трансляция 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Родители часто озадачивают ответы детей на вопросы взрослых. Однажды вечером, когда нас с женой не было дома, няня наших детей, заинтригованная их молитвой, спросила: «Ну и в чем ваша религия отличается от моей?» Ответ моей восьмилетней старшей дочери прозвучал весьма непосредственно. Это почти одно и то же, только мы знаем намного больше, чем вы.
Вовсе не желая оскорбить няню, моя маленькая дочь хотела лишь по-своему подчеркнуть большое значение, которое придают святые последних дней поискам знаний. Джозеф Смит провозгласил: «Человеку невозможно быть спасенным в невежестве». Он добавил: «Принцип познания — это принцип спасения, и каждый, кто не получит знаний, необходимых для спасения, будет осужден». Эти знания основаны на понимании природы Бога и Иисуса Христа, а также плана спасения, который они уготовили для нас, дабы позволить нам вернуться в их присутствие. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Принцип познания часто неверно истолковывается людьми. Слава Божья есть разум. Она превосходит все, что мы можем понять своим умом. Люди, пытающиеся найти Бога, иногда думают, что Его следует искать в интеллектуально сложных концепциях. Однако наш Небесный Отец всегда рядом с нами. Он приспосабливается к нашему уровню понимания. Когда Он приходит к маленькому ребенку, Он говорит на языке ребенка, соответственно, его способностям. Бог был бы несправедлив, будь Евангелие доступно лишь интеллектуальной элите. По Своей милости Он позаботился о том, чтобы божественную истину могли понять все Его дети, независимо от уровня образования или интеллектуальных способностей. На самом деле, тот факт, что любой закон понятен даже ребенку, служит доказательством его силы. Президент Джон Тейлор сказал: «Истинный интеллект человека проявляется в том, чтобы, выбрав какую-то таинственную значительную тему, раскрыть и упростить ее так, чтобы она стала понятной даже ребенка. Не преуменьшая его значение, ясность и простота выражения позволяет Святому Духу с большей определенностью свидетельствовать в сердцах людей». Во время своего земного служения Иисус постоянно сравнивал простоту и доступность своих учений с вычеркнутой логикой фарисеев и других законников. Они неоднократно пытались испытать Его сложными вопросами, но Его ответы всегда были абсолютно прозрачными и по-детски искренними в своей простоте. Однажды ученики Иисуса спросили Его: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. В другой раз Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господин неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл младенцам». Библия, вероятно, чаще, чем любая другая книга, становится объектом толкований философских споров. Однако у ребенка, впервые взявшего в руки эту книгу, по крайней мере, не меньше шансов понять учение, чем у большинства тех знатоков священных писаний. Учение Спасителя доступно каждому. В 8-летнем возрасте ребенок может уметь достаточное понимание, чтобы войти в воду крещения и вполне осознанно заключить завет с Богом. Что обычно узнает ребенок, читая историю крещения Иисуса? Иисуса крестил в реке Иордан Иоанн Креститель. Святой Дух не шел на него в телесном виде, как голубь. И был голос: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Ребенок получает ясное представление о Божестве. Это три отдельных личности, которые во всем едины: Бог Отец, Его Сын Иисус Христос и Святой Дух. Отказ от принципов простоты и ясности породил отступничество, и коллективные, и личные. В книге Мормона пророк Иаков осуждал древних жителей за то, что они презирали ясное учение, убивали пророков и искали то, чего не могли понять. А потому, вследствие их неразумения, которое постигло их за то, что они пытались увидеть дальше установленные границы, они должны быть сокрушены, ибо Бог отнял у них ясное слово свое и дал им много того, чего они не могут понять, потому что они этого желали. Иногда у нас может возникнуть мысль: «Это слишком просто». Так же думал Нейман, сирийский военачальник, который из-за своей гордости медлил прислушаться к совету Елисея. В его глазах он был слишком прост, чтобы помочь ему излечиться от проказы. Слуги помогли ему увидеть его недальновидность. «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся и будь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Он очистился не только физически, его духовная плоть тоже очистилась, когда он со смирением воспринял этот прекрасный урок. У маленьких детей есть страстное желание учиться. Они полностью доверяют своему учителю, у них чистый дух и огромное смирение. Другими словами, они обладают теми качествами, что открывают дверь к Святому Духу. Он и есть тот канал, через который мы получаем знания о духовных истинах. Павел писал Коринфянам: «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». И он добавил: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Мы знаем, что плоский или смертный человек – враг Богу, если не покорится внушением Святого Духа, ибо такой человек должен стать как дитя, желающим, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, наполненным любви, желающим подчиниться Отцу как и покориться Отцу». Антуан де Сент-Экзюпери в своей философской сказке «Маленький принц» описывает удивление маленького мальчика. Обнаружив огромный сад роз, он осознает, что его цветок, к которому относился с такой любовью, не единственный, а самый обычный. Потом он приходит к пониманию: его розу делает единственный не внешний вид, а посвященное ей время и любовь, с которой он заботился о ней. Он восклицает: «Люди вырастили 5000 роз в одном саду, и они не нашли того, что искали. А все, что они ищут, можно найти в одной единственной розе и в стакане воды. Но они слепы. Нужно искать сердцем». Точно так же наше познание Бога не зависит от объема накопленной нами информации. В конце концов, все знания о Евангелии, необходимые для нашего спасения, можно суммировать в нескольких пунктах учения, законов и важнейших заповедей, которые уже включены в миссионерские уроки, прослушанные нами перед крещением. В познании Бога мы должны открыть сердце для обретения духовного понимания и пылкого свидетельства об истинности этих нескольких фундаментальных вопросов учения. Познать Бога значит обрести свидетельство о Его существовании и ощутить в своем сердце, что Он любит нас. Это значит принять Иисуса Христа как нашего Спасителя и иметь пылкое желание следовать Его примеру. Служа Богу и нашим ближним, мы свидетельствуем о Христе и помогаем окружающим лучше узнать Его. Эти принципы находят конкретное применение в том обучении, которое проводится в наших приходах и небольших приходах. Для нас, учителя церкви, основной целью должно стать обращение сердец. Качество урока измеряется не объемом новой информации, выдаваемой вами студентам. Оно связано с вашей способностью пригласить на урок Духа и побудить наших студентов принять обязательства. И тогда, проявляя веру и на практике применяя преподаваемые уроки, они расширят свое духовное познание. Я молюсь о том, чтобы мы поняли, как открыть свои сердца, чтобы стать как дети и с радостью слушать и исполнять Слово Божие во всей силе Его доступности и простоты. Я свидетельствую, что только так мы сможем познать тайны Бога и благие дела, то, что приносит радость, и то, что дает жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Он сказал: «Я Альфа и Омега, Христос Господь. Да, Я истинно Он, начало и конец, Искупитель мира». Он сказал: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Он сказал: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Он сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Он сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос — это путь. Он — свет и жизнь, хлеб и вода, начало и конец, воскресение и жизнь, Спаситель мира, истина и путь. Есть только один путь к счастью и достижению цели. Он есть этот путь. Какой-либо другой путь, любой другой путь, какой бы то ни было другой путь, это безумие. Он предлагает источник живой воды. Либо мы пьем и никогда больше не жаждем, либо нет, и все еще по глупости мучаемся от жажды. Он — хлеб жизни. Либо мы едим и больше не алчим, либо нет. И все еще глупо остаемся слабыми и голодными. Он — свет миру. Либо мы следуем за Ним и ясно видим, либо нет. И все еще по глупости своей остаемся слепыми и в темноте. Он — воскресение и жизнь. Он сказал: «Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь». Либо мы учимся у Него и живем более обильной жизнью, либо нет. И все еще по глупости своей остаемся мертвыми. Он — Спаситель мира. Либо мы принимаем благословение Его искупления и становимся чистыми сердцем, достойными пребывания Его Духа, либо нет. И все еще по глупости остаемся нечестивыми и в одиночестве. Это Он — путь. Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа. Сын принял и осуществил план Отца, дабы мы имели Святого Духа. Путь Отца — это путь Сына. Он сказал, «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Только Бог может поддерживать в нас жизнь, благословлять нас. Только Он может заставлять наши сердца биться и давать нам дыхание. Только Он может сохранить и защитить нас. Только Он может придать нам сил, чтобы перенести жизненные трудности. Только Он может дать нам силу, познание, мир и радость. Только Он может простить наши грехи. Только Он может исцелить нас. Только Он может изменить нас и создать праведную душу. Только Он может вернуть нас в присутствие Отца. И Он сделает все это и намного больше, если мы всего лишь будем помнить Его, чтобы соблюдать Его заповеди. Что же тогда нам надлежит делать? Мы будем помнить Его, чтобы соблюдать Его заповеди. Это единственный разумный шаг. Иоанн Креститель сказал, что несмотря на то, что Он крестит водой, Иисус пришел, чтобы крестить Духом Святым. Ничто в этой жизни не имеет большей ценности, чем божественный дар Святого Духа. Это источник радости, счастья, покоя, познания, силы, руководства, уверенности, любви и всех других благословений. Это та сила, посредством которой мы можем меняться и делаться сильными в том, в чем слабы. Это та сила, посредством которой Господь являет Себя тем, кто верит в Него. Все доброе зависит от обретения и сохранения в нашей жизни силы Святого Духа. Все зависит от этого. Именно поэтому Иисус Христос вошел в сад под названием Гефсимания, где ради нас Он преодолел грех. Он взял на Себя наши грехи. Он понес наказание за наши ошибки. Он заплатил цену за наше обучение. И я не знаю, как Он сделал это. Я только знаю, что Он это сделал. И благодаря тому, что Он это сделал, вы и я можем получить прощение своих грехов, чтобы нам обрести Его силу. Что же тогда нам надлежит делать? Нам следует взять на Себя имя Сына и всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его, которые Он дал нам, дабы Дух Его мог всегда пребывать с нами. Все зависит от этого. Одно из самых популярных и заманчивых человеческих измышлений заключается в том, чтобы жить по-своему, делать свое дело, быть самим собой, не позволять другим говорить тебе, что нужно делать. Господь же сказал, «Я есть путь». Он сказал, «Следуй за Мною». Он сказал, «Какого образа мужи должны вы быть?» Истинно говорю вам, вы должны быть подобными Мне. Возможно, мы полагаем, что не можем по-настоящему следовать за Ним, так как планка Его жизни столько невероятно высока, что ее не достичь. Можем полагать, что она слишком трудна, слишком высока, слишком велика и недостижима для нас, по крайней мере, в настоящее время. Не верьте этому. В то время как планка Господа самая высокая, никогда не думайте, что она доступна только немногим избранным, наиболее способным. В этом отдельном случае жизненный опыт вводит нас в заблуждение. Получаемый нами здесь опыт говорит нам, что самые высокие достижения требуют самых больших усилий, а поэтому совершаются только немногими наиболее способными. Чем выше данная планка, тем меньшее число людей может достигнуть ее. Но в данном случае это не так, потому что, в отличие от любого другого опыта в этой жизни, это не человеческие усилия. Это дело Божье. это работа Бога, а также Его слава, осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Невозможно найти что-либо подобное. Нигде, никогда. Никакие другие, когда-либо задуманные человеком усилия, организация, план, программа или система не имеют доступа к искупительной и преобразующей силе искупления Иисуса Христа и дара Святого Духа. Следовательно, хотя приглашение Господа следовать за Ним наивысшее из всех, оно также достижимо для каждого человека, и не потому, что мы способны, а потому, что Он способен, а также и потому, что Он может нас тоже сделать способными. Мы верим, что через искупление Христа все человечество, каждый живущий и умерший, может быть спасен повиновением закона и таинством Евангелия. Путь Господа нетруден. Трудна жизнь, а не Евангелие. Противоположность существует во всем, всюду, для всех. Жизнь трудна для всех нас, но жизнь также и проста. У нас есть всего лишь два направления. Мы можем либо следовать Господу и получить дар Его силы, а также иметь покой, свет, силу, познание, уверенность, руководство, любовь и радость, либо можем пойти каким-то другим путем, любым другим путем, каким бы то ни было другим путем, и действовать в одиночку, без Его поддержки, без Его силы, без руководства, в суматохе, сомнении, горе и отчаянии. И я спрашиваю, какой путь проще? Господь сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Жизнь трудна, но жизнь также и проста. Встаньте на тропу, и никогда, никогда не останавливайтесь. Никогда не стоит останавливаться. Просто продолжайте идти. Не бросайте дело, и вы добьетесь цели. Есть только один путь к счастью и достижению цели. И Иисус Христос есть этот путь. Какой-либо другой путь, любой другой путь, какой бы то ни было другой путь, это безумие. Я приношу свидетельство о Нем, об Иисусе Христе, что Он — Сын живого Бога, хлеб жизни. Он — истина. Он — воскресение и жизнь. Он — Спаситель и свет миру. Он есть путь. Единственный путь. Пусть же нам сопутствует здравый смысл, дабы мы следовали за Ним. Во святое имя Его, во имя Иисуса Христа. Аминь.
The prophet Joseph Smith said,
Пророк Джозеф Смит сказал, «Созидание Сиона — это процесс, во все времена привлекавший внимание народа Божьего. Размышляя над этой темой, пророки, священники и цари замирали с трепетным восхищением. Они смотрели в будущее с радостным ожиданием того дня, в котором мы живем, и воодушевленные радостными небесным предвкушением, воспевали этот день, писали и пророчествовали об этом дне нашем. Но они умерли, так и не увидев его. Мы — возлюбленный народ, ибо Бог избрал нас возвестить славу последних дней. Нам предоставлена возможность увидеть ее, участвовать и помогать. Сион — это и место, и народ. Это имя носил древний город Еноха еще до потопа. И было так, что во дне его он построил город, который был назван «Город святости», то есть Сион. Этот Сион простоял примерно 365 лет. В Священных Писаниях сказано, «И Енох, и весь народ его ходили с Богом». И он пребывал среди Сиона. И было так, что не стало Сиона, ибо Бог принял его в лоно свое. И с того времени пошла молва: Сион бежал. Позднее Иерусалим и его храм назвали горой Сиона. И Священное Писание пророчествует о будущем Новом Иерусалиме, где Христос будет править как царь Сиона, когда в продолжение тысячи лет земля будет отдыхать. Господь назвал народ Еноха Сионом, потому что они были одного сердца и одного ума, и пребывали в праведности, и не было бедных среди них. Еще он сказал: «Ибо это есть Сион, чистое сердцем». Противоположность и враг Сиона — это Вавилон. Город Вавилон получил свое название в честь Вавилонской башни и позже стал столицей Вавилонской империи. Его главным зданием был храм Вила или Ваала, идола, упоминаемого пророками Ветхого Завета как синоним слова «позор», имея в виду царивший там культ сексуальных извращений. Его мирская суетность, его поклонение злу и пленение туда Иуды, завоеванного в 587 году до Рождества Христова, все это делает Вавилон символом разлагающегося общества и духовного рабства. Именно на этом фоне Бог сказал членам своей церкви: «Выходите из Вавилона, собирайтесь из среди народов от четырех ветров, от одного конца до другого конца неба». Он призвал старейшин своей церкви ходить по всему миру и совершать это собирание, положив начало процессу, развернувшегося сегодня в полную силу. И вот, да, таков будет их призыв, и голос Господень ко всем народам: «Идите в землю Сиона, дабы могли расширяться пределы моего народа, и дабы колья его могли укрепиться, и дабы Сион мог распространиться по близлежащим местностям». Поэтому сегодня люди Бога собираются из среди народов и стекаются в приходы и колии Церкви Иисуса Христа святых последних дней, рассеянные по всем народам. Нефий предвидел, что их владения будут невелики, но что сила Господа сойдет на святых Церкви Агнца и на народ Завета Господня, которые были рассеяны по всему лицу земли и вооружены праведностью и силою Божьей во славе великой. Господь призывает нас быть маяками праведности, вести тех, кто ищет безопасности и благословения Сиона. «Истинно говоря вам, встаньте и сияйте, дабы свет ваш был знаменем для народов, и дабы ваше собирание вместе в земле Сиона и в кольях его могло быть защитой и убежищем от грозы и гнева, когда они неумолимо обрушатся на всю землю». Под руководством пророка Джозефа Смита первые члены церкви пытались основать центр Сиона в штате Миссури, но им не удалось построить этот святой город. Господь открыл одну из причин их неудач. Они не научились повиноваться тому, что я требовал от них, но полны всякого зла и не уделяют от своего состояния бедным и страждущим среди них, как подобает святым, и не объединяются согласно единению, требуемому законом целестиального царства. Среди них были несогласия и споры, зависть, раздоры, похотливые и алчные желания. Поэтому они и осквернили всем этим свои наследия. Не будем слишком строго судить этих первых святых. Посмотрим на себя, лучше ли идут наши дела. Сион есть Сион в силу характера, качеств и верности его граждан. И помните, и назвал Господь народ свой Сион, потому что они были одного сердца и одного ума, и пребывали в праведности, и не было бедных среди них. Если мы хотим установить Сион в наших домах, приходах и кольях, мы должны подняться до этого уровня. Нам потребуется, первое, стать едиными одного сердца и одного ума. Второе, стать индивидуально и всем вместе святым народом. И третье, заботиться о бедных и нуждающихся столь эффективно, чтобы устранить из своей среды бедность. Мы не можем ждать, пока придет Сион, чтобы все это случилось. Сион придет только если это случится. Думая о единстве, необходимом для процветания Сиона, мы должны спросить себя, преодолели ли мы несогласия и споры, зависть и раздоры? Избавились мы индивидуально и как народ от раздоров и споров? Объединились ли согласно единению, требуемому законом Целестиального Царства? Для этого единства необходимо прощать друг друга. Иисус сказал, «Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям». Мы станем одного сердца и одного ума, если каждый поставит в центр своей жизни Спасителя и последует за теми, кого Он уполномочен вести нас. Мы можем объединиться с президентом Томасом Монсоном в любви и заботе друг о друге. На генеральной конференции в прошлом апреле президент Монсон обращался к тем, кто отошел от церкви, и ко всем нам, говоря, «Этот дух, эта решимость пребывает в личном святилище совести каждого, заставляя нас отбросить в себе прежнего человека и достичь наших истинных возможностей. В этом духе мы снова возглашаем свое сердечное приглашение. Возвращайтесь. Мы обращаемся к вам с чистой любовью Христовой и выражаем наше желание помочь вам и принять с радостью, чтобы вы, наслаждаясь полноправным членом церкви, Для тех, чей дух уязвлен, кто борется с проблемами или испытывает страх, мы говорим, позвольте нам поднять вас, утешить и помочь обрести радость. В конце июля в этом году молодые, не стоящие в браке взрослые из нескольких стран Восточной Европы встретились под Будапештом в Венгрии на конференции. Среди собравшихся были 20 молодых людей из Молдовы, которые долгие дни получали паспорта и визы, и более 30 часов добирались туда на автобусе. В программе конференции было около 15 семинаров. Каждый человек должен был выбрать для себя 2 или 3 самых интересных. Вместо того, чтобы думать исключительно о себе, эти молодые молдаване собрались и договорились так, чтобы хотя бы один из членов их группы побывал на каждом занятии и подробно все записал. Тогда они смогут поделиться услышанным друг с другом и позднее с молодыми взрослыми, оставшимися в Молдове. Это в самой простой форме иллюстрирует единство и любовь друг к другу, что 1000 раз умноженное разными способами возвратит Сион. Львиная доля работы, необходимой для установления Сиона, состоит из нашего личного стремления стать чистыми сердцем. Сион не может быть воздвигнут иначе, как на принципах закона Целестиального Царства. В противном случае Господь не может принять его к себе. Закон Целестиального Царства — это, конечно же, закон Евангелия и завета, включающий то, что мы всегда помним Спасителя, а также обеты, послушания, жертвы, посвящения и верности. Спаситель критиковал некоторых первых святых за их похотливые желания. Эти люди жили в мире без телевидения, без кино, интернета и айпода. В современном мире, наводненном сексуальными изображениями и музыкой, свободны ли мы от похотливых желаний и сопутствующего им зла? Вместо того, чтобы слегка переходить границы скромности в одежде или снисходительно относиться к опосредовательной безнравственности порнографии, мы должны алкать и жаждать праведности. Чтобы прийти к Сиону, нам с вами недостаточно быть чуть менее нечестивыми, чем другие. Мы должны стать не просто хорошими людьми, но святыми. Вспоминая слова старейшины Нила Максвелла, давайте раз и навсегда поселимся в Сионе и откажемся от дачи в Вавилоне. На протяжении всей истории Господь оценивал общество и отдельных людей по тому, как они заботятся о бедных. И Он сказал, «Ибо земля полна, полна, и есть всего довольно, ибо избытки. И Я уготовил и дал детям человеческим свободу воли. Поэтому, если какой-либо человек возьмет от избытка, который Я создал, но не уделит свою долю, согласно закону Евангелия Моего, бедным и нуждающимся, он с нечестивыми возведет глаза свои в аду, будучи в муках. Кроме того, он речет, «В ваших земных вещах вы должны быть равны, и не неохотно, иначе обилие при явлении Духа будет сдержано». Мы сами распоряжаемся своими средствами и ресурсами, но отчитываемся перед Богом за управление земными вещами. Радостно видеть вашу щедрость, когда вы вносите свой вклад в пожертвования от поста и в гуманитарные проекты. Все эти годы страдания миллионов людей облегчаются, а бесчисленное множество других людей становятся способными сами себе помочь благодаря щедрости святых. Однако, будучи привержены делу Сиона, все мы должны подумать, помолившись, делаем ли мы то, что должны, и все, что должны в глазах Господа в отношении бедных и нуждающихся. Мы могли бы задаться вопросом, живя, как и многие другие в обществах, поклоняющихся богатству и удовольствиям, остаемся ли мы в стороне от алчности и вожделения в отношении мирских благ? Меркантильность — это всего лишь еще одно проявление идолопоклонства и гордыни, характерных для Вавилона. Возможно, мы научимся довольствоваться тем, чего достаточно для наших нужд. Апостол Павел предупреждал Тимофея о людях, полагающих, будто благочестие служит для прибытка. Он говорил, «Мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем мы вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Во многих частях мира мы переживаем времена экономической нестабильности. Давайте заботиться друг о друге изо всех сил. Я вспоминаю историю одной вьетнамской семьи, которая в 1975 году бежала из Сайгона и нашла пристанище в маленьком жилом автоприцепе в Прово, штат Юта, США. Молодой человек из этой семьи беженцев стал домашним учителем, напарником брата Джонсона, жившего неподалеку со своей большой семьей. Вот что рассказывал этот юноша. «Однажды брат Джонсон заметил, что у нас нет кухонного стола. На другой день он появился с очень подходящим, хотя и странным на первый взгляд, столом, который как раз поместился у стены нашего автоприцепа между раковиной и стойкой. Я назвал его странным, потому что две его ножки явно принадлежали этой столешнице, а две другие нет. Кроме того, с одного края его поверхности выступало несколько маленьких деревянных штырьков. Вскоре мы уже ежедневно готовили себе еду и перекусывали на скорые руки за этим уникальным столом. Нашу семейную пищу мы по-прежнему ели по-вьетнамски, сидя на полу. Однажды вечером я стоял в прихожей у брата Джонсона, ожидая его, чтобы пойти на домашнее обучение. И там, на кухне, к своему удивлению, я увидел стол, как две капли воды, похожие на тот, что они отдали нашей семье. Единственное отличие состояло в том, что там, где у нашего стола были штырьки, у стола Джонсонов были отверстия. И тут я понял, что, видя нашу нужду, этот милосердный человек разделил свой кухонный стол надвое и к каждой половинке приладил по паре новых ножек. Ясно, что семья Джонсонов никак не могла уместиться за этим маленьким остатком стола. Пожалуй, им было тесновато и за целым столом, когда он еще был целый. Этот благородный поступок на всю жизнь стал для меня ярким примером истинной щедрости. Пророк Джозеф Смит сказал, «Нашей главной целью было построить Сион в наших семьях и наших кольях. Давайте стараться строить Сион через единство, благочестие и милосердия, готовясь к тому великому дню, когда восстанет Сион, Новый Иерусалим. В словах нашего гимна «Бог зовет тебя, Израиль, из земель, где боль и гнет, рухнут башни Вавилона, Божья кара их сметет. В путь к Сиону направляйся, в этих стенах радость ждет. В путь к Сиону, Бог наш близок, скоро будем вместе с Ним». Я свидетельствую об Иисусе Христе, Царе Сиона, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 6 часов вечера. Времени Солт-Лейк-Сити. Завтра с 9:30 до 10 часов утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. И сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы благодарим хор первоначального общества за прекрасную музыку, которая прозвучала для нас. Сейчас последним выступающим на этой сессии будет Дэвид Беднар, член форума 12 апостолов. И после его выступления хор «Сонный гимн за пророка, хвала тебе, Боже». Заключительную молитву произнесет старейшина Дон Кларк, член форума 70.
Мое выступление на прошлой генеральной конференции было посвящено евангельскому принципу «просить с верой в молитве». Сегодня я хочу обсудить три других принципа, которые помогут нашим молитвам стать более содержательными. Я молюсь о помощи Святого Духа для себя и для вас. Принцип номер один. Молитва становится более содержательной, если мы советуемся с Господом о всех делах наших. Говоря по-простому, молитва — это связь с Небесным Отцом со стороны Его сыновей и дочерей, находящихся на земле. Как только мы узнаем о своем истинном родстве с Богом, а именно, что Бог — наш Отец, а мы — Его дети, молитва сразу становится естественной и инстинктивной с нашей стороны. Нам заповедано всегда молиться Отцу во имя Сына. Нам обещано, что если мы искренне молимся о том, что праведно и верно и соответствует воле Божьей, то можем получить благословение, защиту и наставление. Откровение — это связь со стороны Небесного Отца с Его детьми на земле. Прося с верой, мы можем получить откровение за откровением, знание за знанием, дабы познать тайные благие дела, приносящие радость и жизнь вечную. Тайны — это то, что можно познать и понять только силой Святого Духа. Откровения от Отца и Сына передаются через третьего члена Божества, а именно через Святого Духа. Святой Дух — это свидетель и посланник Отца и Сына. Образцы, использованные Богом при сотворении земли, помогают нам понять, как сделать молитву содержательной. В третьей главе книги Моисея мы узнаем, что все сущее было создано духовно до того, как оно появилось естественно на земле. «И ныне вот, я говорю тебе, что это есть происхождение неба и земли при сотворении, когда я, Господь Бог, создал и землю, и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо я, Господь Бог, сотворил все сущее, о чем я сказал духовно, до того, как оно появилось естественно на земле». Мы узнаем из этих стихов, что духовное сотворение предшествовало физическому. Точно так же содержательная утренняя молитва есть важный элемент в духовном сотворении каждого дня, которое предшествует физическому сотворению или фактическому воплощению дня. Так же, как физическое сотворение было связано с духовным и является его продолжением, содержательные утренние и вечерние молитвы связаны друг с другом и продолжают друг друга. Рассмотрим такой пример. В нашем характере, в нашем поведении или духовном росте может быть что-то, о чем мы должны посоветоваться с Небесным Отцом в утренней молитве. Выразив подобающую благодарность за полученные благословения, мы молим о понимании, наставлении и помощи в том, чего не можем сделать своими собственными силами. Например, в молитве мы могли бы вспомнить случаи, когда мы резко или неподобающе разговаривали со своими близкими. Признаться, что мы знаем, как надо было бы поступить, но не всегда делаем то, что знаем. Выразить раскаяние о своих слабостях и в том, что недостаточно усердно изживаем в себе природного человека. Выразить решимость более полно подражать своей жизни Спасителю. Просить больше сил, чтобы поступать и становиться лучше. Такая молитва – ключевая часть духовной подготовки к нашему дню. Затем, в течение дня, мы сохраняем в сердце молитву о непрерывной помощи и наставлении, как советовал Алма. «Все мысли свои направляй Господу». И в этот день мы замечаем, что то, что раньше провоцировало нас резкость, сегодня не провоцирует, а то, что вызывало гнев, не вызывает гнев. Мы замечаем небесную помощь и силу и смиренно узнаем в этом ответы на нашу молитву. Именно даже в этот самый момент узнавания мы возносим тихую молитву благодарности. В конце дня мы снова встаем на колени и отчитываемся перед нашим небесом. Мы вспоминаем события дня и сердечно благодарим за полученные благословения и помощь. Мы каемся и с помощью Духа Господнего решаем, как нам завтра поступать и быть лучше. Таким образом, наши братья и сестры, наша вечерняя молитва основана на утренней и является ее продолжением. И она же готовит нас к новой, содержательной утренней молитве. Утренние и вечерние молитвы и все молитвы между ними – не отдельные события. Они связаны друг с другом каждый день, в течение дней, недель, месяцев и даже лет. Так мы частично исполняем увещевание священных писаний – всегда молиться. Такие содержательные молитвы способствуют получению высших благословений, припасенных Богом для своих верных детей. Молитва становится содержательной, когда мы помним о нашем родстве с Божеством и внемлем увещеванию. «Взывай к Богу о всякой помощи для себя, и да будут все дела твои для Господа. И куда ни пойдешь, иди с Господом. Да, и все мысли свои направляй Господу. Да, любовь сердца твоего навеки отдай Господу. Советуйся с Господом во всех делах твоих, и Он к доброму направит тебя. Да, когда ложишься спать на ночь, ложись в Господе, чтобы Он охранял тебя во сне твоем. И когда встаешь утром, да будет сердце твое преисполнено благодарности Богу. И если всегда будешь исполнять все это, то будешь вознесен в последний день». Принцип номер два. Молитва становится более содержательной, если мы выражаем сердечную благодарность. Во время нашего служения в университете имени Бригама Янга, штата Айдахо, мы с сестрой Беднар часто принимали у себя дома представителей высшей власти церкви. Наша семья усвоила важный урок о содержательной молитве, когда однажды вечером мы стали на колени, чтобы помолиться вместе с членом Кворума 12. Ранее, в тот день, нам с сестрой Беднар сообщили о неожиданной смерти дорогого друга, и нашим первым желанием было помолиться об оставшейся в живе супруге и детях. Когда я попросил мою жену вознести молитву, член 12, не знавший о трагедии, любезно предложил, чтобы в молитве сестра Беднар выразила только признательность за полученные благословения и ни о чем не просила. Его совет был схож с наставлением Алмы, членом Древней Церкви, молиться беспрестанно и за все воздавать благодарение. Учитывая ту неожиданную трагедию, просьба о благословении для наших друзей сначала казалась нам более срочным делом, чем выражение благодарности. Сестра Беднар с верой откликнулась на полученное наставление. Она поблагодарила Небесного Отца за содержательные и незабываемые встречи с этим дорогим другом. Она передала искреннюю благодарность за Святого Духа как Утешителя и за дары Духа, помогающие пережить несчастье и служить другим. Самое важное, она выразила признательность за план спасения, за искупительную жертву Иисуса Христа, за Его воскресение, а также за таинство и завета восстановленного Евангелия, позволяющие семьям быть вместе навечно. Наша семья усвоила тогда важный урок о силе благодарности в содержательной молитве. Благодаря той молитве и через нее наша семья была благословлена вдохновлением относительно ряда проблем, которые тяготили наш разум и волновали наше сердце. Мы увидели, что наша признательность за план счастья и за миссию Спасителя принесла необходимое утешение и укрепила нашу веру. Уверенность в том, что с нашими дорогими друзьями будет все хорошо. Мы также лучше поняли, о чем мы должны молиться и подобающе просить с верой. В самых содержательных и духовных молитвах, когда которое я когда-либо слышал, было много благодарностей и почти не было просьб. Когда у меня бывает благословенная возможность молиться вместе с апостолами и пророками, я замечаю в этих современных руководителей церкви Спасителя такую же особенность, о которой пишет в книге Мормонов и начальник Мороний. Их сердца наполняются благодарностью к Богу своему за многие привилегии и благословения, которыми Он одаряет свой народ. Кроме того, они не умножают своих слов, ибо им указано, о чем молиться, и они преисполнены этим желанием. Молитвы пророков искренни в своем простоте и сильны благодаря своей искренности. Стремясь сделать свои молитвы более содержательными, мы должны помнить, что ничем человек не оскорбляет Бога, и ни против кого не возгорается гнев Его, как только против тех, кто не признает во всем руки Его и не соблюдает заповеди Его. Позвольте мне порекомендовать, братья и сестры, что иногда мы с вами возносили молитву, содержащую только благодарность. Не просите ни о чем. Пусть просто наши души радуются и стараются выразить признательность со всей силой наших сердец. Принцип номер три. Молитва становится более содержательной, когда мы молимся за других с истинным намерением и с искренним сердцем. Просить Небесного Отца о благословениях, которые мы желаем в своей жизни, хорошо и правильно. Однако горячая молитва за других, и тех, кого мы любим, и тех, кто нас обижает, также важный элемент содержательной молитвы. Более частое выражение благодарности в наших молитвах усиливает нашу способность получать откровения, а моление за других со всей силы нашей души помогает нам лучше слышать голос Господа и внимать Ему. Важный урок мы извлекаем из примера Легия в книге Мормона. Легий с верой откликнулся на пророческое наставление и предупреждение о разрушении Иерусалима. Он тогда молился Богу всем сердцем своим за свой народ. В ответ на эту горячую молитву Легий был благословлен чудесным видением Бога и его сына и грядущего разрушения Иерусалима. И Легий возрадовался, и сердце его было наполнено тем, что Господь явил ему. Теперь заметьте, что видение пришло в ответ на молитву за других, а не в результате просьбы о личном наставлении или руководстве. Спаситель – совершенный пример молитвы за других с истинным намерением. В своей великой заступнической молитве, произнесенной в ночь перед распятием, Иисус молился за своих апостолов и всех святых. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Не о них же только молю, но и о верующих Меня по слову их. И любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Во время служения на американском континенте Спаситель повелел людям обдумывать его учение и молиться о понимании. Он исцелял больных и молился за людей, используя язык, который нельзя описать. Воздействие его молитвы было глубоким. Никто не может представить себе той радости, которая наполнила наши души в то время, когда мы слышали его молящийся за нас Отцу. Братья и сестры, представьте себе, каково это было слышать Спасителя мира, молящегося за нас. Чувствуют ли наши супруги, дети и другие члены семьи такую же силу наших молитв, возносимых к Отцу, об их нуждах и желаниях? Слышат ли те, кому мы служим, как мы молимся за них с верой и искренностью? Если те, кого мы любим и с кого служим, не слышат и не чувствуют влияния наших горячих молитв ради них, то самое время покаяться сейчас. Если мы будем подражать примеру Спасителю, наши молитвы воистину станут более содержательными. Нам заповедано всегда молиться, вслух, а также в сердцах наших, как перед миром, так и в тайне, как при народе, так и наедине с собой. Я свидетельствую, что молитва становится более содержательной, если мы советуемся с Господом во всех делах наших, если выражаем сердечную благодарность, если молимся за другими с истинным намерением, искренним сердцем. Я свидетельствую, что Небесный Отец жив, и что Он слышит и отвечает на каждую пылкую молитву. Иисус есть Христос, наш Спаситель и Ходатай. Откровение реально. Полнота Евангелия восстановлена на земле в этом устроении. Я свидетельствую об этом во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Our dear, kind Heavenly Father,
наш добрый всемогущий Небесный Отец, в этот день мы приходим к Тебе с благодарностью в наших сердцах за Сына Твоего Иисуса Христа, за Его искупление, за все, что это значит для нас, для каждого лично. Выражаем нашу признательность за пророка Томаса Эсмонсона, за его советников, президентов Айринга и Югдорфа, за кворум 12 апостолов. Мы благодарны в этот день за эту возможность поднимать руки, голос поддержания. И мы будем показывать это и дальше своими делами. Отец, мы благодарим Тебя за все чувства, которые испытали сегодня, за ответы на наши молитвы. Мы знаем, что эти послания исходят от Тебя во времена великой нашей нужды, нужды всех святых последних дней. И спасибо Тебе за то, что мы почувствовали, чему мы научились. Спасибо Тебе за наши семьи, за то, что мы так много знаем о семьях, за возможность поддерживать друг друга в это время великой нужды. И мы благодарим за вечность этих семей, за таинство, за храм. Мы благодарим Тебя за замечательный хор, их исполнение, за прекрасное поколение юных, которые Ты сохранил в эти дни. И дай нам силы заботиться о них и охранять их. Отец, мы просим Тебя благословить тех, кто испытывает нужду сегодня. Благослови нас, чтобы мы оказывали праведное влияние, показывали пример мужества, смелости, чтобы наши жизни были посвящены Тебе и Твоим учениям. И это особое благословение для нас быть с Твоим пророком и его супругой. Благослови их и тех, кто нуждается. И мы говорим все это во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали трансляцию 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении хора первоначального общества Колив, Кейсвиль и Фрут-Хайтс, штат Юта, США. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.